Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер, 15 сентября, 22 часа 05 минут, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Вместе с психологом», у нас час психологических консультаций, в студии ее ведущий я, Алексей Евтеев, со мной рядом находится исследователь йоги, специалист в этой области Ольга Казак, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Ольга, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, радиослушатели уважаемые. Ну, я бы себя скорее назвала бы журналистом, который пишет на темы йоги и психологии. В прошлом недавнем я заместитель главного редактора «Йога Джорнал». И также могу сказать, что, скажем так, я скорее коуч в области йоги и йогических практик и могу давать людям рекомендации из разряда вот куда пойти, к кому заниматься, назвать имена специалистов и определить вот какие-то направления, куда вот действительно стоит идти.
У меня еще сейчас будет к вам вопрос по поводу того, кто вы и с чем вы пришли. А пока тема нашего сегодняшнего эфира – что может дать йога современному человеку? Сегодня будем говорить о йоге, о йога-терапии, о взаимодействии йоги и психологии, и психотерапии, и о взаимоотношениях йоги и религии в нашей стране, и вообще, в принципе, наверное, как методологическая основа. С этого момента все каналы взаимодействия с нами. Это телефон прямого эфира плюс 7495-7373-948. СМС-портал с СМС-сообщениями по номеру телефона плюс 7-925-48-94-8. Сайт говоритмосква.ру и твиттер пользователь собака говорит МСК. И, Ольга, возвращаюсь к вам.
Да.
Первый, наверное, вопрос. С чем пришли? Почему вообще говорить о йоге? И какое к этому имеете отношение, помимо того, что вы уже в начале эфира сказали?
Ну, с йогой у меня давний роман. Все, на самом деле, началось со знакомства с моим мужем, который в 98-м году начал заниматься йогой. Она вот только обретала популярность здесь, в России, здесь, в Москве. И вот у меня заболела на тот момент спина. Он говорит, а почему ты вот не хочешь попробовать йогу? И он начал со мной заниматься. Это было так очень трогательно, то есть на полу, на ватном одеяле. И со спиной действительно реально стало лучше. Вот. И дальше как бы больше занятия в профессиональной студии на Арбате вот со специалистами.
А сейчас как итог?
Ну, у меня есть сертификат, я учитель в школе Айенгара, и, соответственно, вот за плечами 7 лет работы в Йога Джорнал, практика 15-летняя, там, обучение в институте в Пуне у покойного ныне БКС Айенгара.
Тогда, наверное, как специалист, что такое йога глобально? И что значит йога сейчас в современном мире?
Ну, для меня есть такое очень короткое определение йоги, которое может быть близко радиослушателям, которые, в общем-то, об этом слышат впервые. Йога – это то, что объединяет. И для меня йога – это такая целостная практика, которая помогает объединить как бы человека целиком, создать связь со своим телом, со своим умом, со своими поступками и прочими элементами того, из чего мы состоим, а также связь с миром и с людьми. Вот. Что касается более глобального понятия йоги и того, что она с собой представляет в современном мире, чем она является для современных людей, для современного человека, ну, сейчас йога на самом деле очень популярна как в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки, и в России она вот за последние лет 10 обрела очень большую популярность, и современному человеку она помогает вести здоровый образ жизни. То есть это как бы некие такие двери в состояние хорошего физического здоровья, хорошего самочувствия и ощущения себя удовлетворенным. Вот. Если говорить о каком-то более узком и специальном понятии йоги, обращаясь уже как бы к индийским традициям, то есть как бы некий узкий срез людей, которые йогу воспринимают как духовный путь к тому, чем йога являлась изначально, достижению просветления. То есть уже как бы более глубокая такая история. Вот. Не то, чему учат, допустим, в фитнес-клубах, приятные во всех отношениях учителя. Но это на самом деле замечательно.
Как мы переходим от йоги в том понимании, о котором вы сейчас рассказали, и в том, наверное, которое принято понимать к йога-терапии, и что такое йога-терапия тогда?
Ну, начнем с того, что йога-терапия, она, в общем-то, как отрасль возникла сравнительно недавно, в прошлом веке. Ею заинтересовались, то есть ее выделили как отрасль, mm-hmm. стали изучать с научной точки зрения, с медицинской точки зрения. Определенные мастера в Индии, вот был такой там Свами Кувалаянанда, чтобы не сломать язык, да, mm-hmm. вот. И стали изучаться просто состояние людей, занимающихся йогой, делающих дыхательные практики, выполняющих определенные позы, определенные комплексы, их состояние до йоги, во время йоги, после йоги, и делались определенные выводы, что вот состояние лучше, состояние хуже, допустим, состояние хуже до, состояние лучше после, измерялся уровень артериального давления, то есть такой вот, проводились такие достаточно обширные исследования состояния человека. И естественно, что все вот эти сведения, они собирались, издавались специальные журналы, они распространялись, и в том числе они стали известны, вот вышли за пределы Индии, стали известны уже и в других странах. И сейчас йога-терапия, она больше связана с реабилитацией. Вот, например, mm-hmm. если говорить о современных российских специалистах в этой области, то можно было бы выделить, например, вот Сергея Агапкина и его студию «Йога-станция», а также школу БКС Айенгара, которая представлена в нашей России, вот сеть йога-практика, студии на Воздвиженке, например, где есть действительно высококлассные специалисты, которые в этом глубоко разбираются, врачи, имеющие действительно высшее медицинское образование и при этом применяющие вот эти вот йогические методы, там, специальные mm-hmm. комплексы из поз, например, там, допустим, понимание того, как работает физиология человека, что происходит с дыханием, и вот этот вот синтез вещей, там, моментов, нюансов, связанных с анатомией, физиологией и йогическими практиками, в общем-то, можно, наверное, считать неким таким современным прочтением йога-терапевтических моментов.
Очень было бы интересно поговорить в общем о тех упражнениях физических и духовных, которые ты проходишь в рамках йога-терапии или йоги, если мы разводим эти два понятия. Но сейчас вот уже начали приходить вопросы на смс-портал и на сайт, и это мой личный такой вопрос. Как наша религия, ну, все-таки мы на территории России живем, у нас государственная религия, православие, и как наша религия относится к йоге и к йога-практикам?
Скажем так, православие, оно довольно категорично настроено против йоги, и это понятно, потому что...
Почему понятно?
Мне это понятно, потому что хочется сохранить ментальность, mm-hmm. границы, культуры. Мы глубоко православный народ, и, в общем-то, и так были большие потери в советское время. Вот. И йога все-таки это про другое. И как бы вот методы и, скажем так, наполнение, оно другое. Угу. Вот. То есть мне понятна вот такая вот позиция Русской Православной Церкви к йоге как к религии, потому что существует и, в общем-то, такое направление. Многие практики, они принимают индуизм, долгое время проводят в Индии, это их выбор, это их путь. Мне лично такие люди интересны, я с ними с удовольствием общаюсь, потому что это интересный опыт. Вот. Но, скажем так, это уже не в рамках нашей российской культуры. То есть, безусловно, что изучение именно религиозного, ну, как бы йоги как религии, а йога – это часть индуизма, приводит человека к необходимости, если он продвигается дальше по практике, молиться, да, на, вот, mm-hmm. там, на санскрите, читать какие-то более глубокие труды.
Можно ли добиться высоких результатов, если мы, например, ставим себе результат исцеления здоровья или вылечить позвоночник? Какие-то простые, понятные вещи. Можно ли достигнуть результата, не уходя глубоко в йогу, как в религию, и не противоречия нашей вере?
Ну, допустим, в обычных центрах йоги, которых много сейчас в Москве, mm. никто вам не будет предлагать практиковать йогу как религию. То есть это уже как бы отдельные такие есть группировки, направления людей, интересующихся. То есть скорее вам предложат некую философию, такую здоровую, и уже как бы дальше от вас зависит, соглашаться с этим или нет. Но есть определенные 8 ступеней, первые части из которых нужно, в общем-то, практиковать, потому что ничего не получится. Вот.
Напомню, с нами в студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов, практиков «Просто вместе» Казак Ольга. Для тех, кто только подключился, мы говорим на тему, что может дать йога современному человеку. И все каналы взаимодействия с нами, это номер телефона прямого эфира +7 495 7373 948, смс-портал +7 925 48 94 8, сайт говоритмосква.ру и пользователь в Твиттере собака говорит МСК. Мне лично было бы интересно, мы затронули тему взаимоотношений нашей религии, православия и йоги, мне было бы интересно послушать людей, что вы об этом думаете, и занимались ли вы йогой, и как вы решаете внутри себя эту проблему. Сбросился звонок.
Да.
Тогда другой немножко вопрос, он не так сильно связан с религией, угу. Он связан больше с нашей какой-то такой духовностью, ментальностью, настройкой. Вот мы как народ имеем такие вещи, как наша энергетика, наша ментальность, наша духовность, и это имеет определенную настройку, это имеет определенные, наверное, алгоритмы и ритмы, вот как песнопения церковные, угу. И они же обладают определенным ритмом.
Безусловно,
и
конечно.
В этом смысле йога, она же разработана в Индии, и это совершенно другая ментальность, совершенно других людей ментальность. Насколько она нам подходит, насколько она не рушит, а наоборот там дополняет нашу ментальность, нашу духовность?
Ну, мне сложно говорить об опыте других людей. Я могу сказать вот о своем личном опыте, что для меня все-таки йога – это сфера некоего исследования и некий эксперимент. И поэтому сказать, что для меня это какая-то вот вещь, которая меня полностью наполняет, я не могу. То есть, бывая, допустим, в Индии, глядя, допустим, на какие-то определенные обряды, которые проводятся, допустим, какие-то определенные празднества, и видя, значит, индуистских жрецов, которые поливают молоком божества, я при этом понимаю, что я сторонний наблюдатель этой культуры, и она, то есть это не моя природа. Вот. И совсем другие у меня ощущения, допустим, когда я нахожусь в церкви и слышу, например, херувимскую песнь. То есть здесь я чувствую очень глубоко, внутри.
Вернемся сейчас к этому вопросу. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире.
Ну, я Георгий, меня зовут.
Здравствуйте, Георгий.
Я считаю, что йога и православие вообще несовместимы. То есть йога вообще, она не может быть от духовного вот отсоединена. Так и тогда можно заниматься любым другим спортом, акробатикой, там, ну и всем там силовыми, там, ну, которые, в принципе, ну, просто развитие тела. А вот йога связана именно как культ, как духовное это. И вот это соприкосновение, это, как говорится, вот эти вот ощущения, каких-то чувств, я считаю, это как бы вообще-то не полезно для души. Это вот раньше там применялись психотехники, голотропное дыхание, там еще. Но это, я считаю, как бы входишь в тот мир, который оттуда потом, как говорится, трудно потом, как бы, выбраться. То есть это, я считаю, вот православному человеку этим заниматься не стоит.
Хорошо, спасибо.
Спасибо
Георгий.
Большое за ответ, точнее, за мнение. Угу. В общем-то, мне кажется, что тут уже каждый человек выбирает для себя. И иногда путь к православию, он тоже тернист. То есть, как знать, да, может быть, люди через йогу, и есть такие примеры, приходят потом к православию, понимая, что это действительно то, что они искали.
Вот можно разделить йогу на, наверное, два направления. Первое, это действительно, как говорил Георгий, занятия как физкультуры, как ЛФК или просто для своего здоровья. А можно заниматься йогой как развитие какой-то своей духовности, какой-то психологии, проработку своих проблем. И в чем разница? Можно ли заниматься первым без второго, вторым без первого? И будет ли это иметь результат?
Да, можно, потому что, в общем-то, это то, что делается сейчас вот в современном йога-сообществе. То есть есть люди, которые просто... Все зависит от мотивации, на самом деле, как и в любом другом деле, как и с любым человеком. Вот, то есть можно просто практиковать позы для здоровья, можно пойти к йога-терапевту, сообщив, допустим, что у тебя межпозвоночная грыжа, и он тебе пропишет определенный комплекс поз, который ты будешь выполнять под его контролем, и твое состояние здоровья станет значительно лучше. Он расскажет тебе, как правильно дышать, находясь в этих позах, и при этом у тебя будет сила и энергия, но никто не будет тебя заставлять петь мантры и отправляться, допустим, в какие-то длительные паломнические поездки в Гималайи, чтобы, значит, там испить воды из Ганга.
Хорошо, спасибо. Давайте еще поговорим с радиослушателями. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сбросился. Перезвоните, пожалуйста. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотел все-таки, наверное, уважаемый ведущий ошибся, сказал, что у нас государство...
Да, я ошибся, я уже прочитал комментарии, и я приношу свои извинения, я подумал
я
после того, как сказал.
Я немножко удивлен даже был.
Да. Если это все, то давайте возьмем еще один звонок. Добрый вечер. Нету.
Да.
Давайте тогда перейдем, наверное, к теме того, что... В общем, йога дает человеку, ведь мы же так эфир называли. Угу. И давайте разберем, наверное, это на двух срезах, на двух уровнях, телесном и психологическом.
Угу. Ну, телесном это, безусловно, хорошее здоровье физическое, психологическом тоже стабильность и душевное равновесие, если все выполнено правильно и существует определенный контроль со стороны мастера, вот, который руководит процессом.
А можете привести несколько примеров или хотя бы там один пример из практики йога-терапии? Вот как человек преобразовался или там изменился за период занятий?
В частности, вот в том классе йога-терапии, в котором я ассистировала, был такой интересный случай. Пришла девушка, такая вся воздушная, к поцелуям зовущая, очень нежная, хрупкая, которая не чувствовала своего тела.
А не чувствовала своего тела, это как?
Ну, вот она это так объяснила, что вот она не чувствует своего тела. Видимо, у нее, как это я тогда поняла, было... Ну, она просто очень худенькая была, и ей было сложно... Вот, то есть у нее были какие-то... По-моему, в психологии это перцепция называется, да?
Ну, возможно,
да.
Если вы об этом именно
вот,
говорите.
Да, я говорю об этом, просто я боялась ошибиться в терминах. И, в общем, на тот момент тот йога-терапевт, который присутствовал как старший учитель в классе, выслушав ее проблему, попытался с ней поработать с помощью веревок, и в итоге вот где-то ко второму занятию мастер пришел к выводу, что ей помогает вот наложение грузов на тело в определенных лежачих позициях. И, в общем-то, прошло сравнительно немного времени, когда вот, и после вот этой практики она смогла вернуться вот в такое нормальное физическое состояние, у нее и аппетит повысился, вот. То есть и дыхательные техники ей очень помогли там, на задержках дыхания. То есть это такой реально работающий случай, чему свидетелем я была. Плюс вот депрессивные состояния йога замечательно лечит. Например, вот есть такие вещи, как прогибы, сочетание прогибов, балансов и перевернутых поз. Это действительно такая очень чудодейственная вещь, которая помогает человеку вот именно на телесном уровне раскрыться и справиться с вот этими проблемами.
Давайте возьмем еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо за эфир. Я вот с каким вопросом? Я занимался йогой. Ну, относительно давно, я думаю, что это было около 10 лет назад, наверное, и просто тогда это было немножко по-другому, чем сейчас, тогда это не было в тренде и настолько раскручено даже по всему миру, ну, не знаю, за весь мир не скажу, скажу за Россию, и у нас
за Москву
был
даже, наверное,
преподаватель, как бы мастер йоги, это скорее был человек просто инициативный, и она не брала, например, деньги за занятия, а просто были некие сборы, ну, то есть, как бы, сколько кто даст, или можете не давать, если у вас нет денег.
Это, наверное, была кундалини-йога, да?
Что еще раз?
Кундалини-йога была.
Я, честно говоря, так вот прям точно не скажу, просто суть вся в том, что вот там как раз-таки ты приходил, ты чувствовал и единение с собой, и с этим коллективом людей, И это все было совсем по-другому. Сейчас, когда я смотрю, например, в фитнес-центрах преподают йогу, мне вот совершенно нет желания туда идти. Мне действительно проще пойти и заняться какой-нибудь акробатикой, потому что йога, не уверен, пересекается это с православием, не пересекается. Я думаю, что это второстепенный совершенно вопрос. Я думаю, что йога приводит внутри тебя самого, как себя в некую гармонию. Это никак не пересекается ни с какими религиозными практиками, это скорее внутренняя вот эта вот гармония. Но ее я не могу найти, потому что я не хочу приходить в спортивный зал, в котором все блестит ярко, и коврики из резины, и, собственно, там, к сожалению, я не испытываю вот этого ощущения, которое я испытывал там, ну, вот около 10 лет назад, когда я был там чуть помоложе, скажем так.
Ну, да.
Спасибо за ваше наблюдение.
Спасибо, это действительно очень интересное наблюдение, и надо сказать, что вот где-то, наверное, месяца 4 назад я проводила круглый стол о том, что за 10 лет изменилось в йоге, и было очень много среди практикующих мэтров, вот каких-то похожих, наблюдение. Действительно, 10 лет назад все было на подъеме, для многих все только начиналось, и как у всего новоначального, есть некая первичная энергия, которая вот как бы первое время держит человека, а дальше человек должен сам.
Ну, мне кажется, мы за этот эфир очень сильно дискредитировали йогу в фитнес-центрах. Мне кажется, что это все равно, вот мое личное ощущение, я когда занимался, я мог сходить на одно или два занятия в месяц по йоге. Мне кажется, в этом есть смысл и в этом есть
ценность.
Безусловно,
я бы не стала, на самом деле, фитнес-центр как-то бичевать, потому что в тех же фитнес-центрах есть очень много хороших учителей из отличных студий йоги, которые ведут, просто там ведут занятия, они там работают. И у них есть постоянные ученики. И даже йога-терапия есть в фитнес-центрах. То есть я неоднократно там... Я бываю в бассейне, и я как бы просто вижу фамилии и понимаю, что они на слуху. И, в общем, люди приносят пользу.
Хорошо, спасибо. Давайте возьмем еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Дмитрий меня зовут.
Здравствуйте, Дмитрий.
Спасибо за эфир. Небольшая ремарочка. Вот, знаете, надо поменьше обращать внимание на наших замечательных православных фанатиков, а заниматься тем, что тебе нравится в жизни.
Да,
вот, и совершенствоваться духовно, телесно и всяким образом.
Спасибо.
Спасибо.
Да, я могу на самом деле вот... скорее, знаете, вот тут... Я так понимаю, что Русская Православная Церковь, она обращается именно к православным. То есть к тем, кто считает себя православными и хочет дальше развиваться и спасаться именно вот в этой конкретной традиции.
Но мне кажется, что фанатики, фанатеть вообще, наверное, ни от чего не нужно.
И но есть и фанаты от йоги.
Да.
Начнем с того, что...
вообще не стоит углубляться, но... В любом случае, вот когда ты занимаешься йогой, я не занимался этой практикой, я занимался в свое время цигун, и довольно долго, практически год. И получилось так, что ты в любом случае приходишь в зал, там стоит Будда, там стоит и фрукты приношения, и благовоние, и вся эта атмосфера. Ты начинаешь одевать вещи, которые к этой культуре принадлежат. И так или иначе, ты начинаешь в эту культуру погружаться. Еще занятия таким образом выстроены. Мы занимались с...
А в классе цигуна Будда стоит, да?
Да, да, мы занимались, ну, наверное, я неправильно сказал, потому что я не знаю, что это, ну, в общем, что-то
ну,
там такое,
божество.
Да, божество, да, божество. И ты в любом случае начинаешь в эту культуру погружаться, и вот мне кажется, что есть такое, где-то нужно границу выдерживать все-таки, чтобы не уходить туда ментально.
Ну, скажем так, вот в том центре, в котором я в свое время преподавала, мы... проводили раз в год благотворительные классы, собирали деньги для монастыря. Вот. Я понимаю, что это звучит, наверное, дико, вот, но ну, вот это было так.
Но
для монастыря православного.
Наверное, нам хорошо было бы закончить с темой взаимодействия.
Да, давайте, потому что это можно до бесконечности и зайти в какие-то дебри. Я для себя еще сама не до конца решила.
Мы во второй части эфира, наверное, мы сейчас прервемся на новости, во второй части эфира мы поговорим больше про взаимоотношения йоги и психологии, и психотерапии, и йога-терапии, и психологии во всех аспектах и во всех смыслах этого взаимодействия. Напомню, с нами в студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Казак Ольга. Мы говорим на такую тему, как «Что может дать йога современному человеку?» и буквально через 5 минут мы вернемся и продолжим говорить на эту тему. Ответим также на все вопросы, которые есть на смс-портале и на сайте. Также продолжим принимать звонки. Спасибо.
Вместе с психологом.
Это передача «Вместе с психологом». Мы продолжаем. Сегодня в студии ее ведущий я, Алексей Евтеев. Со мной рядом находится представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Казак Ольга. И мы говорим на такую специфическую тему, как что может дать йога современному человеку. Мы как раз обсуждали в перерыве с Ольгой то, что мы, может быть, сделаем цикл эфиров по йоге и психологии.
Да, это было бы очень интересно, потому что сейчас в России достаточно специалистов, которые работают на стыке йоги и психологии. В частности, вот многие из них вышли из такого направления, как кундалини-йога, которая, в общем, связана с психологией достаточно сильной, как-то во многом уходит в это крыло. И очень много психологов, кстати, практикующих психотерапевтов, даже специально изучали кундалини-йогу, потому что это довольно мощная и интересно работающая практика. Вот, если интересно, могу немножко об этом рассказать.
Вообще, наверное, было бы интересно, почему мы говорим о взаимодействии таких вроде бы совершенно разных тем, как йога и психология, и почему мы говорим о том, что они могут как-то друг другу помочь или друг друга дополнить?
Ну, я бы не сказала, что они разные. Мы все помним, что тот же Карл Юнг, например, вот в свое время исследовал йогу и описал в своих трудах то, что йога – это такая вещь, которая может заполнить пустоту в европейской культуре, возникшую в момент, когда протестантизм поглотил католичество. И он как бы предрек это. И здесь он имел в виду йогу не как некую как бы поп-культуру, да, которой она сейчас является. Вот мы можем наблюдать это на примере многих московских студий йоги, а именно йогу как путь познания себя. И тут он был совершенно прав, потому что, в общем-то, йога – это действительно инструмент самопознания, особенно на каких-то более глубоких уровнях практики. Это про то, как быть в моменте здесь и сейчас. Это про отслеживание своих мыслей, про отслеживание колебания сознания, про контроль над своим состоянием. И про то, как пребывать в состоянии гармонии и равновесия именно вот в текущий момент. Вот. Мне кажется, что психология учит тому, ну, как бы тому же самому.
Вы дополняли когда-нибудь йогу психологии или наоборот психологию?
Да, вот, собственно, это то, что мне интересно там, последние несколько лет. Я как-то к этому пришла, на самом деле, не найдя удовлетворения в именно таком вот, знаете, эзотерическом описании практик во всей вот этой вот санскритской терминологии, которая зачастую звучала для моих русских ушей, воспитанных, вот, ну, так скажем, в определенных европейских традициях и получивших определенное образование, несколько диковато. Вот. И в какой-то момент я обнаружила, что вот психология, она способна просто перевести вот эти вот экзотические красивые вещи, да, которые выглядят как яркие конфеты, по крайней мере для меня. Я могу просто развернуть этот фантик и попробовать это на вкус. И такой счастливый переворот, он случился. Вот. И мы даже провели вот с такими замечательными людьми, как Дмитрий Соколовский и Ольга Савина. Это вот
Дмитрий Соколовский был у нас как-то раз в эфире, Ольга Савина, наверное, придет. Мы очень ждем ее.
Ну вот я очень люблю этих людей, это совершенно замечательная пара психотерапевтов, которые вот, по сути, вот, так скажем, мне во многом помогли вот эти вот вещи расшифровать эти коды. А вот. И вот мы провели совместный семинар в Черногории, и я соприкоснулась с тем, что йога на самом деле очень успешно может работать с, например, таким направлением психологии, как терапия выразительными средствами и терапия творчеством. И это было прекрасно, и люди уехали в совершенно замечательном состоянии, очень гармоничном. Вот. И я сама себя чувствовала после этого очень хорошо. То есть очень много интересного узнала про себя. Вот. И даже та самая практика йоги, да, казалось бы, давно знакома, она просто по-другому зазвучала. так, как будто вот настроили некий орган.
Хорошо, спасибо. 7373948. Хотим с вами поговорить о йоге и о всех ее аспектах. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Смотрите, у меня есть трое знакомых, кто занимается йогой, но вопрос такой. Да, здоровье, оно все есть. Вот правда, одна из них 60 лет девушке, лет на 40, ну таких на здоровых 40 лет выглядит по-настоящему, да, есть. Результат. Такая польза. Но вопрос в чем? Эти люди, они абсолютно отрешены от социума, от общественности, не думают о них, заняты только вот самим собой, посвящением, оздоровлением, еще что-то. Это что такое? Это норма такая вот во всем этом? Или это что-то не так? Или куда-то они не туда ходят? Или как-то им не так объяснили? Потому что, правда, вот живешь, видишь, люди, ну, пропадают просто. Вот она родилась, вот люди родились, и все. Вот они умрут, и нет после них ни следов, ничего в обществе, ни в жизни не останется.
А можно вот пояснить? То есть вы имеете в виду, они не участвуют в социуме, то есть они не выполняют своих социальных ролей, как там мать, отец, допустим, там рабочий?
А нет семьи вообще. То есть они живут, да, там за квартиру заплатят, еще что-то, только о себе думают, ходят. Вот, у меня там здоровье, там еще что-то, там я уже особо их не слушаю, потому что мне не особо интересно это направление. Ну просто я вот это понять не могу, как же так-то. Если просто, если, скажем так, народ примет это направление, да, вот это, по сути, получается, ну, просто исчезнем, скажем так, вот если так грубо говорить. Угу. Как же продолжение рода, все такое.
Хорошо, спасибо.
Ну, да, мне, честно говоря, да, спасибо большое за вопрос и за такое наблюдение. Немножко не поняла про девушку 60 лет и про продолжение рода, но, наверное, имеются в виду еще какие-то другие знакомые, которые...
Ну, может быть, просто в этом есть определенный смысл, когда ты... Либо всю жизнь жил для кого-то, а сейчас живешь для себя.
Ну, вообще, вот учителя йоги говорят, что самый оптимальный момент для того, чтобы пожинать плоды от практики йоги, это вот пенсионный период, когда человек уже совершенно свободен, в общем-то, все его социальные функции выполнены, и он в полной мере может насладиться плодами практики.
Давайте возьмем еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я как раз отношусь категории пенсионного периода, внимательно вас слушаю.
Здравствуйте.
Перерабатываю. Вообще, слушаю ваши передачи. Мне очень некоторые очень интересны.
Спасибо.
Но я могу сказать свою точку зрения, если я так правильно это поняла. Вот это вот увлечение йогой, это как бы так же, как и фитнес. Это такая, ну, мне, и может быть, я не права, это такое поветрие моды. А вот то, что, ну, я своими словами скажу, сказали ЛФК, вот просто утренняя гимнастика для всех, независимо состояние здоровья, можно подобрать, как говорится, индивидуально каждому человеку. И результат, мне так кажется, потому что я сама дошла до этого и сама себе придумываю какие-то упражнения, будет не хуже. Просто все-таки про то, что вы говорите, без обид. Да, есть здесь какой-то элемент такого рекламы, бизнес и так далее, и так далее. А вот для рядового человека, для работающего и неработающего, молодой мамочки, это все время, это все деньги. Дома прекрасно она выработает сама, какой-то определенный комплекс упражнений будет делать, и результат будет не хуже. А вот со стороны психологии, вы знаете, и мозги у нее будут работать по-другому. Даже я больше могу сказать. Вот, может быть, это сейчас будет смешно, как говорится, или не по теме, но все-таки я считаю, это по теме. Вот сейчас все молодые там, ну, неважно, в общем, молодежь, все стирают этими машинками, какие программы такие. А я всегда говорю, послушайте, ну, вы хотя бы один тазик имейте, чтобы постирать руками.
Ну, это понятное дело. Какие-то вещи нужно руками. Да. Спасибо, нужно спасибо большое.
Стирать руками иногда. Спасибо большое за ваше мнение. Сейчас, пока я не потеряла нить, ну, скажем так, вот правильно вы заметили, что пенсионный возраст – это момент наивысшей осознанности, когда человек может вплотную погрузиться в практику. Вот, в частности, моя свекровь, она, ей вот 63 года исполнилось, она каждое утро делает гимнастику, там, 5 каких-то тибетских жемчужин и прекрасно себя чувствует. человек, работающий там, социально активный, находящийся вот в возрасте, как бы на пике там, своей карьеры, он не может себе этого позволить, потому что его силы распространяются на слишком много вещей. И если, допустим, он не посещает учителя, не ходит в центр, который находится рядом с его работой, и, значит, там не занимается 3-4 раза в неделю, ну, он просто превратится, скажем так, в такую амебу.
Вот. Ну, или другое. Понятное дело, что можно самому делать. Всегда можно самому. И с психологией то же самое. Можно самому брать листочек, там, выписывать какие-то вещи и как бы, использовать какие-то техники, само собой. Но просто вопрос в чем? И можно же тоже утром каждое утро бегать.
Но супервизию просто никто не отменял.
Можно же и каждое утро вставать, снег, дождь, лето, и бежать. И будет тебе результат, и будешь ты хорошо себя чувствовать. Но вопрос в другом, что есть люди, у кого действительно есть проблемы. Вот у меня очень болит спина, я ничего не могу с этим сделать. И я очень давно подумываю на тему того, чтобы пойти на йогу. Потому что какие-то набор упражнений 5-7 утром, они мне не помогут. Они сделают, чтобы я лучше себя чувствовал, но они не уберут
мою... Они помогут
вам
просто встать с постели. Да, начнем с того. А если вы хотите каких-то преобразований, то здесь обязательно должен быть человек, который будет вас вести.
Спасибо, 487-й пишет на смс-портал. Расскажите, пожалуйста, побольше о кундалини-йоге. Раньше занималась, хочу продолжить. Куда лучше пойти?
Ну, в школе речь зашла о кундалини-йоге, то вот тут сам Бог велел рассказать про Якова Маршака.
Да. Вообще хорошо было бы понять, что такое кундалини-йога.
Ну, в двух словах, ну, кундалини – это просто поток энергии вот, в йоге, который, в общем-то, мощно... То есть, ну вот кундалини – это энергия змея, если говорить красиво и образно, вот, которая сосредотачивается у нас в области копчика, и при хорошей практике, что бывает, может быть, там раз в миллион, она достигает области темени и вырывается наружу. Вот. Но с этим, на самом деле, надо быть осторожнее, как говорят многие мастера, там, лишний раз кундалини лучше не будить. Вот. Про Якова Маршака. Это совершенно замечательный человек, который, в общем-то, кундалини-йогу и привез нечаянно и промыслительно в тогда еще перестроечную Россию. Опыт его крайне интересен. Он сам медик-биохимик. И, наверное, вот наша аудитория знает его по рекламе, которая в 90-е годы, да-да-да, наркологическая клиника Маршака. Я тогда была еще совсем маленькой девочкой и понятия не имела, кто это такой, никогда не думала, что когда-то придется писать статьи о нем. Вот. И он интересен тем, что он изучал состояние мозга, и заинтересовался на тот момент воздействием алкоголя на мозг, и как практика йоги может корректировать это состояние, там, похмелье и так далее. Вот. И он обнаруживал очень интересные вещи. Он, во-первых, самим собой экспериментировал, то есть он там мог выпить алкоголь, просканировать себя как-то там, вот, и, допустим, он пришел к выводу, что активная физическая нагрузка, она повышает уровень этанола в крови, а какая-то там более пассивная, допустим, там дыхательная практика, она его понижает, вот. И дальше было интереснее, он поехал в Соединенные Штаты Америки, попал, значит, на конференцию к местным ученым, те его отвезли к такому учителю, как Йоги Бхаджан, который создал вот эту самую кундалини-йогу. Они очень успешно работали с зависимыми, то есть страдающими от алкогольной зависимости и от наркотической. И там же вот он получил это посвящение, Маршак, он получил все эти практики, все эти крии, и, приехав в Россию, более того, он стал их дополнять и более глубоко изучать вот как бы вот в своей вот этой лаборатории. И это очень большой вклад, потому что действительно ему удалось помочь очень многим людям, зависимым, которые... ну, что такое наркомания, да? Или там, допустим, зависимость от какого-либо вещества. Это низкий уровень удовлетворенности. То есть, ну, это так, некая генетическая программа.
Можно,
да,
можно,
да,
так
сказать. Да, ну, это, вот это как бы говоря вот его языком. Вот. И изучая мозг и те вот, как бы вот отделы, которые отвечают за этот уровень удовлетворенности, Яков Маршак пришел к выводу, вот, что с помощью кундалини-йоги эти вот все моменты можно регулировать. Вот. И он этим успешно занялся. И вот на самом деле многие зависимые, они потом сами встали на вот этот путь и сами стали учителями и абсолютно социальные люди.
Эта практика только для зависимых?
Абсолютно нет.
Абсолютно нет. А что независимый человек может в ней приобрести? Чем она отличается от йоги, если она вообще отличается?
Ну, там для меня есть один момент, который мне не близок. Это, собственно говоря, тоже некий такой социум, достаточно закрытый со своими традициями и уклоном в сикхизм. Есть такая религия в Индии. Вот. И, в общем-то, что можно об этом сказать? То есть это люди, глубоко действительно погружающиеся в практику, причем сразу.
Это не просто ЛФК, это не просто какое-то хобби,
там
спорт.
Там поются глубоко мантры, естественно, там посвящение у них есть учителям. То есть это такие вещи, в общем, и определенная, конечно, этика. То есть ты должен этим жить.
Хорошо, спасибо. Напомню, с нами в студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Казак Ольга. Мы говорим о йоге. Для тех, кто только подключился, 7373948495, код прямого эфира. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло, вы меня слушаете?
Да.
Здравствуйте.
Я бы хотела спросить, сколько лет вы уже занимаетесь этой йогой?
Около 15.
Понятно. Но вы как-то все вот главные моменты обходите. Первое, здесь привязка к учителю, да? Второе, то, что это связано с религией кришнаитов. Это полный абсолют, да? У них идет стремление, йога выделяется как стремление к полному абсолюту, то есть вакууму, то есть ничто. Человек должен пребывать в этом ничто.
И еще, если есть какой-то момент?
Я хочу сказать, это такая противоположность нашему православию, когда Бог – это любовь, а здесь надо погружаться в ничто. И эти люди, они не могут любить, они становятся холодными, замкнутыми. Они свое тело как бы усиливают, да, но душа у них получается вакуум и ничто.
Хорошо, спасибо. Если вы можете, Ольга, как-то прокомментировать.
Да, конечно. У меня сложилось впечатление, что вот наша радиослушательница, во-первых, спасибо за ваше мнение, скорее имела в виду вот ИСИКОН, общество сознания Кришны, которое, то есть она вела речь, скорее всего, об бхакти-йоге. Бхакти-йога – это то, вот как раз, что практикуют в сознании Кришны, и то, что как бы вот в сознании вот наших людей, и представляет вот как бы некие общие представления вот о том, что такое йога в целом.
Хорошо, спасибо. Давайте еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вопросик такой. В свое время достаточно известная была в Москве школа Арсон Тема. Вот что-нибудь сейчас можете про нее сказать или вообще?
Да. Знаете, на самом деле я довольно мало знаю про эту школу. Единственное, что вот года два назад я видела видео в интернете. Где-то это еще практикуется, но, так скажем, я сама это рекомендовать никому не могу, поскольку лично с этим человеком не знакома и, в общем, даже не представляю, что сейчас он дает.
Продолжение предыдущего звонка. Евгения пишет на сайт комментарий, свой вопрос. Назовите, пожалуйста, самых качественных педагогов по йоге в Москве или в России.
Ну, могу сказать, что я, скажем так, это не только мое мнение, но и мнение тех специалистов, с которыми я сталкивалась, работая в Yoga Journal. Например, вот в школе Айенгара есть ведущие сертифицированные учителя, например, вот Елена Ульмазбаева, Ольга Ильинская есть, в Екатеринбурге такой есть Егор Ротов, в Санкт-Петербурге есть Сергей Михайлов. Это вот топовые учителя. Что касается других школ, то есть направление аштанга-виньяса, это Михаил Константинов, это вот Дмитрий Барышников, есть еще такой Олег Володин, вот из тех, с кем я знакома. Есть еще такой Илья Журавлев, Михаил Баранов, Если говорить о школе Агапкина, то это вот сам Сергей, угу. Он же ведущий программы, о самом главном его, в общем-то, знает вся страна и горячо любит. Крайне харизматичный человек. Есть такой замечательный Сергей Бабкин. Если это кундалини-йога, то это Сергей Куликов. В общем, можно, на самом деле, перечислять очень долго и много. Вот.
А центры в Москве, вы так много говорили фамилии и имен, что я прослушал, наверное, центры называли вы в Москве?
Да, вот. Значит, Агапкина, йога-станция Агапкина, йога-практика, угу. Это школа Энгара, студия на Воздвиженке есть, такая замечательная, там, где Ольга Ильинская преподает. Потом есть федерация йоги, угу. В которой собраны практически все школы. Направление. Есть студия «Прана», которая мне очень нравится, там очень много интересных учителей преподает. Это вот как бы то, что я сейчас навскидку вспомнила.
Хорошо.
Вот. А есть еще много учителей, которые вот просто преподают.
Спасибо. 7373948 в коде города 495 плюс 7 925 48 94 8 для смс-сообщений, говорит москва.ру. Сайт с комментариями, твиттер «Собака говорит МСК». Наверное, последний вопрос, который я хотел бы сегодня задать в рамках нашей темы, это проблема выбора специалиста и проблема, в общем, наверное, качества занятий. Угу. Вот после того, как вы перечислили столько имен, все равно остается проблема выбора. Все равно нужно понимать, куда идти, куда не идти, где тебе хорошо будет, а где тебе могут нанести какую-то травму, или как решать ее?
Ну, вот... Как мне кажется, как бы делала я, если бы я была начинающим йогом, я бы сначала изучила литературу в интернете. То есть я бы посмотрела статьи, и сейчас их достаточно много, какое направление в йоге выбрать, и уже, скажем так, чисто визуально и по своим ощущениям от прочтения выбрала бы то, что мне, допустим, интересно, и начала бы ходить. Вот. Потом, возможно, я походила бы на разные занятия к разным учителям в разные школы. И в итоге остановилась бы на том, что больше всего бы мне легло вот на текущий момент. Вот как-то так.
А какие другие практики есть, подобные йоге, на которые можно походить или которые можно попробовать? 273 писал на сайт, что йога и ушу – это сопоставимо или нет?
Мне сложно судить, потому что я никогда ушу не занималась. Возможно, там есть какие-то пересекающиеся моменты, но, честно говоря, не могу ничего сказать.
А из опыта подобные практики какие есть?
Дело в том, что существует очень много разновидностей йоги как таковой. Вот. То есть очень многие учителя, они придумывают свои школы и свои направления. Вот, например, есть такой там Андрей Сидерский, у него есть направление, которое называется «Йога-23», он сам из Киева, и у него там многие вещи построены, в том числе и, допустим, там на какой-то физкультуре. То есть он много лет занимался плаванием и фридайвингом, и это такие очень мощные вещи для людей физически здоровых, которые именно могут заниматься. Вот. Ну, также очень много других, просто все не перечислить в одном эфире.
Давайте, наверное, последний такой практический момент, как для понимания, потому что для меня все равно йога осталась таким... нечто необъятным, непонятным, такой какой-то философии, наверное, больше. Если вы занимались и можете сказать, вот человек приходит с проблемой спины, вот у него болит позвоночник, шея, поясница, неважно, как с ним будут работать в рамках йоги, что он будет делать?
Ну, предположим, пришел человек с грыжей в шейном отделе позвоночника, вот, пока еще об этом не знает. Приходит к учителю и говорит, вот у меня там болит шея. И если учитель грамотный, то он сразу же отправит его сделать снимок, проверить состояние своего позвоночника и принести ему, соответственно, вот эти вот исследования. И уже опираясь на эти исследования, он будет ему назначать программу. в рамках йога-терапии. Например, там в той же школе Айенгара людям с проблемами в шейном отделе позвоночника, допустим, там с грыжей, не разрешается делать перевернутые позы. Там есть какие-то специальные приспособления, где компрессия с шеи убирается, и за счет других уже поз происходит именно укрепление этой части. Если речь идет о каких-то других проблемах с позвоночником, потому что их же очень много, начиная там остеохондроза, заканчивая... допустим, там, какими-то другими вещами.
Сколько нужно ходить на йогу раз в неделю и, наверное, по протяженности во времени для того, чтобы стать здоровым или исправить свою проблему?
Ну, не меньше двух раз в заниматься в классе, да, и лучше, конечно, самостоятельно, ежедневно самому что-то делать там поначалу, а дальше уже заниматься как на регулярной основе. Постоянно.
Но нету такого, что ты... позанимался 2 года, вылечился, а потом закончил и дальше здоровый ходишь?
Вы знаете, вообще-то проблемы со здоровьем, если ими не заниматься, они имеют тенденцию возвращаться. Вообще йога – это превентивный метод. Еще тот же Патанджали, вот отец йоги, об этом указывал в своих йога-сутрах. Поэтому лучше что-то предупредить, чем потом долго и упорно лечить, ходя по врачам и посещая класс йога-терапии.
Хорошо, спасибо. Мы сегодня говорили на тему, что может дать йога современному человеку. С нами в студии была представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Ольга Казак. Ольга, спасибо большое.
Спасибо вам.
Всем доброго вечера. До встречи завтра.